эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня 31 января. Неделя безопасного интернета в России. Фильм «Обладатель Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля выходит в российский прокат. И продолжим общение с нашими слушателями на тему прямого эфира. Каким бы вы хотели видеть новое, настоящее общественное российское телевидение? В середине часа звоните в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И будем читать ваши сообщения, которые вы присылаете на номер для СМС 8 903 743 28 01. Работает также московский пейджер. Его номер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И вы можете оставить комментарии на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сегодня в России начинается неделя безопасного Рунета. Цель проводимых более чем в 40 российских регионах мероприятий – формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых и создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых технологий. В Москве пройдет конференция на тему преступления и контент в интернете. Эксперты отмечают, что в последние несколько лет, особенно в период предвыборных кампаний, актуальность темы возросла, в России увеличилось число хакерских атак на сайты оппозиционных изданий и газет, взломов аккаунтов в соцсетях и почтовых ящиков лидеров оппозиции. В инициировании этих атак обвиняют кремлевскую администрацию и лично Владислава Суркова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Начинающаяся неделя безопасного Рунета проходит на фоне активно обсуждающейся в российской сети темы хакерских атак на «Живой журнал», на сайты ряда оппозиционных изданий и взлома личной почты Алексея Навального. Популярный блогер и медиадиректор компании «СУП» Антон Носик в интервью изданию «Газета.ру» обвинил в DDoS-атаках на «Живой журнал» экс-депутата Госдумы, владельца нескольких интернет-ресурсов Константина Рыкова, а позднее уточнил, что в крышевании всей криминальной активности, направленной против «Живого журнала», сайтов «Коммерсанта», «Газеты.ру», «Новой газеты», «Эхо Москвы», обвиняет первого вице-премьера Владислава Юрьевича Суркова. А все прочие Рыковы, Якименки, Потупчики, Политрэш, Лобанова и компания, написал Антон Носик в своем ЖЖ, всего лишь шестерки, которым Владислав Юрьевич подгоняет финансирование из государственного бюджета и сундуков подконтрольных олигархов. Конец цитаты. О том, для чего кремлевская администрация инициирует хакерские атаки на оппозиционные издания и взламывает почту оппозиционеров, Антон Носик рассказал в интервью «Радио Свобода».
Люди, которые занимаются политикой в нашей стране, в смысле не политикой, а администрированием кремлевским, они живут в историческом контексте. Самым главным источником их вдохновения является немецкий фашизм. Они оттуда много всего заимствуют, они переписывают речи Геббельса полным текстом, они изучают историю. И, в частности, они оттуда почерпнули практику создания боевых молодежных организаций с целью борьбы с истинными и воображаемыми врагами Рейха. Братья Семенки в 2005 году учредили молодежную антифашистскую организацию, так называемую «Наши». Ну, то есть она сначала называлась «Идущие вместе». Основной своей целью они объявляли силовую борьбу с противниками режима. Значит, Владислав Юрьевич Сурков с первого дня являлся крышей этой организации. По мере того, как актуализируется интернет, та же самая программа, та же самая мантра, силовые методы борьбы с врагом переносятся в интернет. То есть в интернете есть вражеские, так называемые, площадки, и эти площадки надо подавлять силовым способом. Первые, кого подавляли, были ресурсы НБП. Дедосили в 2007 году, «Живой журнал» дедосили, чтобы стали недоступны сообществу РУНБП. Дальше была массированная атака на «Коммерсант» за то, что он опубликовал цитату своей бывшей сотрудницы, пресс-секретаря президента Медведева Натальи Тимаковой, что с приходом Медведева закончилось время ликующей гопоты. Так она назвала членов движения «Наш». В каком месте тут появляется Константин Игоревич Рыков, который сам по себе очень крупный игрок в русском интернете, создатель большого количества успешных проектов, процветающий издатель, создатель телеканала «Раша.ру» и так далее. Костя Рыков встроился со всеми своими средствами массовой информации в эту хунвибинскую деятельность. Он работал параллельно по всем тем темам, по которым работали нашистские пропагандисты. Значит, там принцип работы очень простой. Кто-то назначается врагом, и этого врага начинают безжалостно мочить. про него начинают писать гадости в экских СМИ, про него начинают писать гадости в нашистских ЖЖ, к нему приходят сотни и тысячи ботов нашистских и оставляют оскорбительное содержание комментарии. И, наконец, у этого человека, который назначен врагом, ну, взламывают живой журнал.
Суркова вроде бы сместили, на его месте Володин. Такие интернет-воины, они будут обостряться? Как вы считаете, Володин возьмет это на вооружение?
Я ничего вообще не знаю про Володина. Он еще в моем представлении никак себя не проявил. Но безусловно, что вот Суркова, остались люди, которые занимаются организацией DDoS-атак 5 лет. Которые занимаются взломами ЖЖ 5 лет. Остались эти люди. Им нужно доказать новой администрации свою полезность, свою эффективность. Кроме того, они ничем другим не умеют заниматься. Поэтому они эту деятельность продолжают. Но надо заметить, что, в общем, сейчас в последнее время как-то вот такого, никакого, вот со времени прихода Володина не было ни крупных взломов, ни крупных дидосов.
Антон, а вообще сколько стоит дидос-атака? Ну, хотя бы приблизительно.
Сколько стоит убить человека? Сколько стоит заказать уголовное дело? Сколько стоит ограбить чужую квартиру? Есть исполнители. Этим исполнителем может стать пьянчушка с Фомкой. Этим исполнителем может стать квалифицированный киллер. У них будут разные прескуранты. Кроме того, некоторые деятели киберпреступности попадают на карандаш к правоохранительным органам. Соответственно, у них возникает проблема с личной свободой. В этот момент им можно поручить выполнение каких-то работ просто за отмазку, за обещание, что их будут крышевать и не дадут им сесть.
Об организации хакерских атак на оппозиционные Кремлю сайты и почту критиков власти рассказывал блогер, медиадиректор компании СУП Антон Носик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Саммит Европейского Союза в Брюсселе в понедельник одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. Активисты оппозиции попытаются провести сегодня в Москве на Триумфальной площади традиционную акцию в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В Амурской области, по уточненным данным, сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью. 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. В отношении руководства российской туристической компании «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По заявлению Следственного комитета, компания умышленно не выполнила обязательства перед клиентами. В Казахстане, в городе Жаназен, сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в Жаназене погибли 16 человек, более 100 были ранены. Режим Башара Асада потерял контроль над Сирией. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни на фоне сообщения о новых столкновениях в предместьях Дамаска между правительственными силами и отрядами военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал крайне результативной свою встречу с президентом США Бараком Обамой, которая прошла в понедельник в Вашингтоне. Основной причиной аварии космической станции «Фобос-Грунт» могла стать ошибка, допущенная при программировании бортового компьютера. К таким выводам пришла комиссия по расследованию причин аварии. Таиланд и Китай приветствовали новую политику социальной сети Twitter в области цензурных ограничений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
ООН намерена предложить Башару Асаду отойти в сторону. Полиция против захватчиков Вашингтона. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Совет Безопасности ООН намерен предпринять решительную попытку договориться о мерах разрешения сирийского кризиса. В заседании примут участие министры иностранных дел США, Великобритании и Франции, глава Лиги арабских государств, премьер-министр Катара. На обсуждение будет представлен проект резолюции, заведомо отвергаемый Россией. Госсекретарь Клинтон заявляет о том, что создалась критическая ситуация, рассказывает Евгений Аронов.
По словам Клинтон, Совет Безопасности обязан принять меры к тому, чтобы положить конец нарастающему насилию, угрожающему миру и стабильности в регионе и препятствующему переходу Сирии к демократии. В отличие от предыдущей октябрьской резолюции, в которой ничего не говорилось об отставке президента Асада, нынешняя призывает его передать своему заместителю полномочия на время ведения переговоров. С оппозицией, направленных на создание в течение 2 месяцев правительства национального единства. Если диалог в течение 2 недель не даст ощутимых результатов, то Совету Безопасности надо будет изучить возможность введения санкций в отношении Дамаска. Настоящая резолюция за упоминание в ней санкций, в частности запрет на продажу оружия сирийскому режиму, а также перспективу уменьшения власти Асада, не устраивает Москву. Нынешняя резолюция недостаточно отличается от октябрьской, чтобы мы могли ее поддержать, сообщил высокопоставленный сотрудник МИД Российской Федерации. Российская дипломатия в этом вопросе оказалась в сложной ситуации, замечает эксперт Гудзоновского института Ричард Уайтс. Если бы дело ограничивалось одной конфронтацией с Запада Сирии, то позиция Москвы была бы проще объяснима. Но тут против Асада выступает и Арабская лига, с которой Россия совсем не хочет портить отношений. Но и сирийская оппозиция, которую поддерживает лига, Кремль ничего не предлагает и даже не пытается выторговать у нее обещание в случае прихода к власти сохранить военное и экономическое сотрудничество с Россией. Россия, по мнению аналитиков, пришла к принципиальному выводу, что сирийский режим не рухнет под давлением оппозиции, а вооружать ее основательно или самим вмешиваться в гражданскую войну в стране ни Запад, ни арабский мир не захотят. Поэтому Москва пытается набрать политические и экономические очки в глазах сирийских властей. Теоретически существуют и другие варианты воздействия на Дамаск, если ООНовская дипломатия окажется бесплодной. Турция могла бы выступить против Асада, сдав в приграничном районе зоны безопасности для антиасадовских сил, но Ричард Уайтс из Гудзоновского института и многие его коллеги считают подобный сценарий маловероятным из-за противодействия Ирана. На что реально, по их словам, могут уповать противники Асада, так это на то, что люди из окружения диктатора рано или поздно произведут в стране государственный переворот.
Рассказывал Евгений Арун. Решительным «нет» ответили на требования властей освободить столичный сквер неподалеку от Белого дома несколько сотен участников движения «Захвати Вашингтон». Палаточный городок в Вашингтоне остался единственным в США заметным символом движения захватчиков. Столичные жители ожидают, чем закончится противостояние полиции и протестующих. Алан Давыдов побывал в их лагере.
В понедельник полицейские появились на территории палаточного городка, разбитого на Вашингтонской Макферсон-сквер. Это в 2 кварталах от Белого дома. Участники пикетов сопроводили это шествие улюлюканьем. В ответ на требование очистить площадь, занятую с октября прошлого года, обитатели лагеря накрыли огромным синим тентом конную статую героя гражданской войны, генерала Джеймса Макферсона. Кругом наспех изготовленные плакаты. «Остановите военно-промышленный комплекс. Капитализм – это кризис. Полицейские, не будьте орудием 1% населения. Вся власть народу». В лагере работают импровизированные точка доступа в интернет, библиотека, пункт медицинской помощи и кафетерий. Как пояснил представитель парковой полиции Дэвид Шлоссер, никто пока не арестован. Но в воздухе чувствуется напряжение. Отдельные стычки с полицией и аресты ранее уже были. Среди таких пострадавших Кристофер Сирден, он из Калифорнии. «Меня здесь арестовывали 2 раза. За курение марихуаны в палатке и за оскорбление полицейского, требовавшего не пересекать контрольную линию. Завтра я должен по приговору суда отработать 8 часов на общественных работах. Приехав сюда участвовать в пикетах у здания Конгресса, я так и застрял в этом лагере. Я здесь нужен. Моя задача – помочь американскому народу получить лучшую систему здравоохранения. Полагаю, что Америка постепенно открывает глаза. Люди начинают понимать, что мы не уйдем, пока не добьемся всеобщего равенства, медицинской помощи для всех, жилья для бездомных». По словам Кристофера, за 2 недели его пребывания на Макферсон-сквер никто из политиков не пришел сюда, чтобы выслушать требования протестующих. Пожилой прохожий качает головой, глядя на действия обитателей палаточного лагеря. Его зовут Джордж. «Я этих митингующих никогда терпеть не мог. От них одна головная боль. Они говорят, что защищают 99% американцев, но на самом деле их цели узкоэгоистичны. Это та же компания, что протестовала против войны во Вьетнаме в 60-е годы, только другое поколение. Сборище блаженных слюнтяев. Они нарочно задирают полицию, а потом жалуются на ее жесткие действия». В субботу полицейские применили электрошок к 25-летнему обитателю лагеря Райану Лэшу, который демонстративно срывал листки с предписанием властей убрать палатки. Райан приговорен к 16 часам общественных работ, но обещает вернуться в лагерь. А пока Кабинета по периметру Макферсон-сквер дежурят передвижные станции ведущих телекомпаний в ожидании облавы, которая, как предполагают, может начаться в ближайшие пару дней.
Это был Алан Давыдов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Брюсселе в понедельник состоялся неформальный саммит Европейского Союза. Его участники одобрили документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Открывая встречу Евросоюза в верхах, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей попытался следующим образом определить его предназначение. Этот совет должен стать советом, который укажет путь надежды. Уже само по себе такое заявление намекало на поиск выхода из сложного положения, в котором сегодня находится Евросоюз, особенно зона евро. Лидеры Объединенной Европы должны были одобрить договор об учреждении Европейского механизма стабильности и соглашение о новом договоре о стабильности, так называемом бюджетном пакте. Но главными вопросами повестки дня были объявлены меры совсем иного характера. Речь шла о сокращении безработицы среди молодежи, о совершенствовании собственного внутреннего рынка Евросоюза, о поддержки малых и средних предприятий, иными словами, о тех секторах, которые являются самыми чувствительными показателями экономического здоровья. По традиции, перед дискуссией глав государств и правительств с ними встретился председатель Европарламента Мартин Шульц. Излагая точку зрения европейских депутатов, он призвал поддержать идею налога на транзакции, чтобы, по его словам, хотя бы отчасти наказать спекулятивный сектор, финансовые рынки, спровоцировавшие кризис, и привлечь их таким образом к ликвидации его последствий. Он также выступил в поддержку выпуска еврооблигаций и предложил срочно принять меры по борьбе с массовой безработицей молодежи. Объясняя журналистам позицию Европарламента, Мартин Шульц сказал: «Если не объединить обе составляющих, бюджетную дисциплину с теми мерами, которые я перечислил, Европейский Союз пойдет в неправильном направлении». В выпущенном к концу заседания тексте декларации саммита говорилось о необходимости дополнительных мер для оживления экономического роста и занятости. Европейские лидеры согласились выделить три срочных приоритета – стимуляцию занятости, особенно среди молодежи, единый рынок как главный двигатель экономического роста и финансирование малых и средних предприятий. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу заявил в связи с этим решением: «Некоторые из этих предложений могут быть быстро реализованы, и можно будет быстро ощутить их результат». Что касается новых договоров, которые были предложены вниманию руководителей стран ЕС, получил одобрение Европейский механизм стабильности, вступающий в силу в июле нынешнего года, а также был согласован бюджетный пакт. Этот пакт подпишут 25 стран Евросоюза из 27. Великобритания еще в декабре прошлого года отказалась участвовать в новом договоре, а на этот раз уклонилась Чехия, объясняя свою позицию трудностями парламентской процедуры. Оба документа предполагается подписать на официальном саммите ЕС 1 марта. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
9 февраля в российский прокат выходит фильм «Фауст» Александра Сокурова, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Петербургская премьера прошла в филармонии, московская – в Барвихе. Продюсер Андрей Сигле объяснил выбор зала тем, что возле него удобно парковать дорогие машины. О фильме расскажет Марина Тимашева.
Большая часть фильма снималась в Германии, но действие перенесено в 19-е столетие. По сравнению с Гёте введены новые персонажи, нарушена последовательность событий, и не Мефистофель материализуется в доме доктора, а он сам идет на поклон к ростовщику в поисках денег. Фауст нищ и голоден, но только поначалу им движет нужда, а потом жажда денег и похоть. Аппетиты его растут день ото дня. В фильм привнесена тема ответственности немецких романтиков за то, что произошло в Германии 20 века, то есть за возникновение фашизма. Помощник Фауста в фильме, его карикатурный двойник Вагнер, создает в колбе гомункулуса сверхчеловека. Фауст в фильме Сокурова сильно помолодел и оказался не средневековым алхимиком, не ученым, продавшим душу дьяволу из страсти к знанию, и не бунтовщиком. Он оказался порождением литературной традиции 20 века. А вот Мефистофель проделал обратный путь. Из оперного красавца с орлиным профилем он превратился в пошлого комического беса, говорит Юрий Арабов.
Александр Николаевич вообще не верит в мистику. И он хотел сделать картину о том, что все зло мира исходит исключительно из человека. А я пытался написать историю о соблазнении черта человеком. А в итоге получилось третье. получилась картина, а в том, что если мы не верим ни в Бога, ни в черта, то мы просто лишены каких-то основных в своей жизни ориентиров. Мы лишены любви, мы лишены ответственности, мы лишены вообще связи с небом и даже с адом. Потому что связь с адом – это тоже есть некая мистическая связь. Черт не может существовать без Бога. Что это тогда? Это полное, как думаю, в абсурдизм. Это некий первый шаг, хотя это очень мрачный, тяжелый, для того, чтобы понять, что существует еще все-таки изнанка черта как добро.
Считается, что Гёте превратил Фауста в символ человечества. От природы ему присуща безграничная тяга к знанию, которая ввергает его во всяческие невзгоды, однако в конечном итоге становится залогом его спасения. Сокуров тоже превратил Фауста в символ, но, возможно, со времен Гёте изменилось человечество, хотя еще более вероятно, что отношение к человечеству Сокурова не имеет ничего общего с отношением к оному великого немецкого поэта. Пейзаж в фильме – зеркало человеческой души, и мы видим голый, черный, образованный вулканической породой скалы. Вечная среда воссоздана виртуозно. Это действительно не фильм, а картина. Она стилизована под старинную живопись, только краски потускнели, выцвели от времени или от того, что цвет смерти серый. Здесь много физиологии, и сам воздух фильма пахнет не смертью, а трупом. Фауст уверен, вначале было не слово, не смысл, не поступок, а он сам. Мешок костей, хрящей, мяса и прочей гадости, мнящий себя венцом творения, обречен. Обречена и земля, которая носит на себе все эти тюки порока. Материальный мир принадлежит дьяволу, человеческое тело омерзительно, все, что с ним связано, тошнотворно. Таков мир, созданный на экране Сокуровым. Как говорил Мефистофель у Гёте, «За тем, что лишь на то, чтобы с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет, не лучше ли было бы им уж вовсе не родиться». Меж тем христианский Бог воплотился именно в человека. Отношение к Фаусту Александра Сокурова будет в значительной мере определяться тем, какая гипотеза мироздания ближе лично вам. Но ни к Гёте, ни к иным известным версиям легенды о докторе Фаусте этот фильм отношения не имеют, поскольку все они повествовали о борьбе добра со злом. В картине Сокурова, кажется, нет ни капельки добра. На вопрос, отчего Гретхен в фильме отказана в спасении, Юрий Арабов отвечает.
Уже когда Мефистофель и Фауст в инфернальном мире, вдруг голос Гретхен раздается с неба. Так что тут абсолютно Александр Николаевич точно в Гёте угодил.
Арабов уверяет, что тема спасения Гретхен в фильме есть, но кинокритики ее не обнаружили. Возможно, потому что фильм озвучен закадровым голосом Сокурова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час. Культура президентских дебатов». И исторический репортаж Владимира Баринова. Артист. Диалог о немом кино. Беседа с Борисом Парамоновым. И музыкальное приношение. Мировая премьера оперы Шостаковича. 75-летие Филиппа Гласса. Волков рекомендует. Музыка. Мистика. Гурджиев. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью и звонки наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, каким бы вы хотели видеть общественное телевидение.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30, коротко об основных новостях к этому часу. Саммит Европейского Союза в Брюсселе в понедельник одобрил документы, направленные на укрепление экономического положения зоны евро. Активисты оппозиции попытаются провести сегодня на Триумфальной площади в Москве традиционную акцию в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В оргкомитет акции входят представители «Другой России», «Солидарности» и «Объединенного гражданского фронта». В Амурской области, по уточненным данным, сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью, 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. Вылилось от 100 до 200 тонн нефти. В отношении руководства российской туристической компании «Лантатур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По заявлению Следственного комитета, компания умышленно не выполнила обязательства перед клиентами, объявив о предстоящем банкротстве и присвоив средства граждан. В Казахстане в городе Жаназен сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в Жаназене погибли 16 человек, более 100 были ранены. В штате Флорида сегодня пройдет первичное голосование праймерис по выборам кандидатов в президенты США от республиканской партии. Режим Башара Асада потерял контроль над Сирией, заявил представитель Белого дома Джей Карни на фоне сообщения о новых столкновениях в предместьях Дамаска между правительственными силами и отрядами военных, перешедших на сторону оппозиции. Основной причиной аварии космической станции «Фобос-Грунт» могла стать ошибка, допущенная при программировании бортового компьютера. К таким выводам пришла комиссия по расследованию причин аварии.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня на заседании рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека может быть утверждена концепция программной политики нового общественного телевидения в России. С идеей создания общественного ТВ выступил президент страны Дмитрий Медведев, оглашая послание Федеральному собранию в декабре прошлого года. По мнению медиа-аналитика Василия Гатова, создание общественного ТВ могло быть оправдано 10 лет назад. Сейчас же такой проект будет осуществить достаточно сложно. Об этом Василий Гатов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Мы имеем дело с несколько запоздалой инициативой, которая была бы крайне актуальна 10 лет назад. Сегодня история именно с общественным и именно телевидением, она немножко замыливает реальную суть проблемы, которая есть в российских медиа. Проблема не в том, чтобы создавать сложнейший институт с гигантской системой согласования противоречивых интересов, которым является общественное телевидение в большинстве стран мира, где оно есть, чтобы обеспечить такие гарантии нормальной жизнедеятельности на обычных коммерческих СМИ, чтобы к всем участникам медиапроцесса не возникало претензий. В смысле цензуры, самоцензуры, контроля властью тех или иных медиаканалов и так далее.
То есть, на ваш взгляд, России общественное телевидение уже вообще не нужно?
Общественный интерес в том, чтобы медиа продолжали заниматься вопросами, находящимися в фокусе политики, социального развития, меньшин и так далее. И здесь государство должно просто развивать свою и без того имеющуюся практику грантов, экономической поддержки, налоговой, структурной и прочее. С точки зрения вот создания гигантского и страшно бюрократизированного института общественного телевидения, это, на мой взгляд, просто излишне и уже поздно, потому что телевидение в том виде, в котором мы его знаем, через несколько лет закончится с приходом цифровой системы распространения. Преимущества так называемой метровой кнопки сойдут на нет, когда у тебя по определению в первых X-мультиплексах будет там 60-70 каналов одинакового качества, 24-часовых и прочее.
Тем не менее, вот сейчас создана рабочая группа при Совете Президента, которая разрабатывает концепцию нового канала. И вот, в частности, Михаил Федотов говорил, что этот канал должен строиться на неангажированной и сбалансированной информации, но при этом программирование должно быть таким, как и на других федеральных каналах. Там должен быть и спорт, и развлекательные передачи, и образовательные. Как вы оцениваете такое воплощение президентской задачи, и какова может быть судьба у этого канала?
Писать какую-то новую концепцию, создавать под эту концепцию медийный канал сегодня, это пустая трата времени и сил и ресурсов. Скорость изменения медийной среды такова, что за то время, которое потребуется, чтобы сконструировать общественное телевидение, другие каналы, которые создаются и управляются и обычным коммерческим интересом, и, возможно, даже политическим интересом их собственников и так далее, они разовьются и уйдут далеко вперед. Либо нужно делать то, что давно напрашивается, то есть превращать в приходную модель общественного телевидения один из главных федеральных каналов путем насильственного введения в высшее редакционное руководство некоторого количества людей с другой точки зрения. Это там более простой, дешевый, разумный вариант. Либо не делать ничего, а наоборот, просто освобождать медийное пространство от излишнего государственного присутствия. И просто прагматичнее и более целостная концепция, чем сейчас писать довольно сложный закон об наблюдательном совете. Потом этот общественный совет сформировать. Причем он не может сформировать в один прием. Соответственно, это на некоторое время растянутая история. При этом структура еще не может работать и еще не согласована там свои финансовые параметры. Потом создавать отдельную налоговую или квазиналоговую конструкцию, которая его финансирует. Вот если процесс запустить сегодня, даже с понуканием со стороны всех ветвей власти, то в лучшем случае на формирование этого общественного телевидения идет пара лет. Причем, поскольку концепция по ходу меняется, то надо предложить какую-то стабильность, вокруг чего договариваемся.
Таково мнение медиа-аналитика Василия Гатова, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Каким бы вы хотели видеть новое, настоящее общественное телевидение? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И давайте послушаем, что ответит на наш вопрос Геннадий из Смоленской области. Геннадий, доброе утро.
Здравствуйте. Вот в вашем вопросе есть ключевое слово «отечественное». Мне 74 года, я прожил все эти годы в этом тоталитарном режиме. Сейчас последний, фашистский, Путина. Я с удовольствием слушаю передачи «Свободы», где по телевидению ставят вопрос Анны Качкаевой. Я люблю ее в прямом смысле за откровенность и правду. Вот я мечтаю, жду, когда правда будет на нашем телевидении, когда оно все будет отечественное, когда будет показана первая передача о том, что эти изверги, фашисты, сделали с нашим отечеством.
Это мнение Геннадия из Смоленской области. Несколько сообщений с московского пейджа, номер для смс-сообщений. Наталья нам пишет: на общественном телевидении должны освещаться вопросы, волнующие общество, но не в виде шоу, как это происходит на всех телеканалах в России, а в виде прямых эфиров с журналистами, социологами, политологами, деятелями искусства, учеными. Это должно быть в некотором роде документальное телевидение. Должны быть документальные фильмы и качественные художественные. Можно сделать на телевидении худсовет для того, чтобы людей не пичкали непродуманными сюжетами, как это происходит сейчас, считает наша слушательница Наталья. Следующее сообщение от Николая Павловича, который пишет нам, что если в телевизоре на всех телеканалах один Путин, то люди и думают, для того, чтобы общество прозрело и увидело страну, какая она есть на самом деле, и признанным общественное телевидение, и должно быть. Для этого общественное телевидение, пишет наш слушатель Николай Павлович. Сейчас у нас есть в эфире звонок из Москвы. Николай на линии прямого эфира. Николай, здравствуйте.
Так, значит, вот что. Я вообще человек-пенсионер. Мне кажется, надо больше комедий показывать, а не боевиков. Комедия, она лечит людей. Вот. А то показывают этого Путина, который все сидит, бумажки читает, перекладывает. Вот Медведев, кстати, без бумажек говорит. Вот. Сразу вспоминает слова Петра Первого. Надо, чтобы каждый говорил без бумажки, чтобы дурь каждого была видна. Ну, что это такое вообще, не знаю, показывают.
Ну что ж, вот для этого нужно общественное телевидение Николаю из Москвы. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Из Санкт-Петербурга наш слушатель Рычков пишет: каким бы вы хотели видеть общественное телевидение? Стандарта Влада Листьева. Умно, взвешенно, элегантно, остро, жизненно, точно, красиво, быстро, мудро, без искажений, то есть лжи. Еще одно, независимым от власти, пишет еще один наш слушатель, пользователь под ником Стерх из Москвы, независимым, что практически невозможно. Из Самары: общественное телевидение – это все телевидение, финансируемое государством, а если политрежиму хочется вести свою пропаганду, он имеет на это право, зарезервировав для себя один госканал. А по остальным каналам свою пропаганду будут вести другие. Все поставлено с ног на голову. Из Израиля сообщение: никаким, ни в одной стране мира этот социалистический по сути и псевдодемократический по форме эксперимент не укрепил свободу слова. Повсеместно левые журналисты навязывают свою точку зрения большинству населения, травят его как ретроградов, при том, что живут на его деньги. Дмитрий из Екатеринбурга: я настолько питаю отвращение к телевидению, что само словосочетание с телевидением кажется мне противоестественным. Если долго человек кормить селедкой или анчоусами, он потом на них смотреть не сможет. Москвич с Выселок, так, слушатель под таким ником из Москвы, пишет: опасный вопрос, вся концепция общественного телевидения, предложенная президентским советом по правам человека. Кто не знает, концепция опубликовано на сайте www.presidentsovet.ru, сводится к одному: введение налога на телевизор, а наблюдательные советы из членов общественной палаты – это куром насмех. И уже было такое с Первым каналом. У нас есть звонок из Саратовской области. Николай с нами на связи. Николай, доброе утро.
Здравствуйте, радиостанция «Свобода». Общественное телевидение должно представлять мнение различных общественных групп людей, но без мнения одиозных националистических, фашистских и сталинистских групп. А если их и представлять, то только рядом с мнением эффективных, компетентных критиков. Мнения различных общественных групп людей должны представлять не люди с улицы, не умеющие связно выразить свою мысль, а люди компетентные, образованные, Для России очень важно, чтобы на телевидении было больше правды об ужасах в годы советской власти, чтобы они развенчивали мифы такой власти. Мифы такие нам путают ноги, с ними нельзя нам к прогрессу идти. Мифы разрушим, расчистим дороги. Ярче тогда будет правда цвести. Вот все, спасибо.
Спасибо, Николай. Этим стихотворным сообщением нашего слушателя из Саратовской области мы завершим на сегодня общение в прямом эфире. Вы слушаете программу «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и с ними вас познакомит Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России в феврале снизится примерно на 1% по сравнению с январской ставкой до $393.70 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Пошлина на экспорт бензина из России в феврале останется на фактически запретительном уровне – 90% от ставки экспортной пошлины на нефть. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 17 по 23 января снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 90 копеек, или примерно 88 американских центов в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 30 региональных центрах страны, тогда как в 50 они остались на уровне предыдущей недели. Рост цен произошел в 3 региональных центрах. Альянс французской компании Renault и японской Nissan намерен увеличить до 40% свою долю на российском автомобильном рынке, главным образом за счет моделей «Лада», заявил исполнительный директор Альянса Карлос Гон. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа», крупнейшего в России автопроизводителя. Такими же пакетами владеет государственная корпорация Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Сейчас Renault Nissan ведут переговоры об увеличении своей доли в «АвтоВАЗе» до контрольного пакета. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитные рейтинги 5 стран еврозоны – Испании, Италии, Бельгии, Словении и Кипра. Причем Испании и Италии сразу на 2 ступени. Прогноз рейтингов этих стран остается негативным, то есть он вновь может быть снижен в течение 2 лет. В середине января другое рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги 6 стран еврозоны, в том числе Франции.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане, в городе Жаназен, сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Тогда в Жаназене погибли 16 человек, более 100 были ранены. В отношении руководства российской туристической компании «Ланта Тур Вояж» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В Амурской области, по уточненным данным, сегодня утром сошли с рельсов 17 железнодорожных цистерн с нефтью. 13 из них загорелись. По информации МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. Активисты оппозиции попытаются провести сегодня в Москве на Триумфальной площади традиционную акцию в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. В Иране сотрудники отдела полиции, ответственного за безопасность в интернете, арестовали 4 администраторов группы в социальной сети Facebook, в которой был организован виртуальный конкурс красоты. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь будем читать свежие российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
И начнем с этой истории с туристами, с «Ланта Тур Вояж».
В списках пострадавших от банкротства туроператора уже 8 тысяч человек, пишут газеты. В том, что касается вот этого самого дела, которое уже возбуждено, о чем вы говорили в новостях, Михаил, Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, отметил, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию не только собственников и руководителей компании, но и должностных лиц государственных органов, в обязанности которых входит контроль за соблюдением законов в туристической индустрии, а также прав граждан, ибо и чиновники, и руководство компании не могли не знать о ее плачевном финансовом состоянии, но до последнего дня она продавала путевки, об этом пишет российская газета. Московский комсомолец сообщает, что причиной приостановки деятельности туроператора стал отказ Мастербанка в кредите. В результате на текущем счету образовался ноль, если не минус. Нельзя утверждать, что Мастербанк отказал в кредите на основании слухов о конфликте, связанных с туроператором структур, с правоохранительными органами. Можно лишь предположить, что банк, правильно оценив риски, решил кредит не выдавать, и он в своем праве. Ну, а новые известия сообщают, что уже возникли слухи о проблемах у других туроператоров. Началось рассмотрение вопроса о банкротстве туроператора «Экзотик Азия Тур». Иск о банкротстве компании зарегистрировал арбитражный суд Иркутской области. Заявление в суд подала Федеральная налоговая служба. По мнению первого вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Конторовича, в ближайшее время ситуация, если и изменится, то только к худшему. Это может выразиться в банкротствах других, как крупных, так и более мелких фирм соответствующего профиля. Газеты сообщают сегодня о том, что станцию «Фобос» погубили не американские радары, а русские программисты. Об этом в «Коммерсанте» и МК. Вчера межведомственная комиссия под руководством председателя научно-технического совета госкорпорации Ростехнологии Юрия Коптева представила итоги расследования причин аварии автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт» руководителю Федерального космического агентства Владимиру Поповкину. По сведениям «Коммерсанта», рассматриваемые комиссией версии какого-либо внешнего воздействия на станцию подтверждений не нашли. Комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной могла стать ошибка, допущенная в ходе программирования бортового вычислительного комплекса станции. Об этом же пишет и «Московский комсомолец». Росфинмониторинг выявил в государственных энергетических компаниях целый букет нарушений в сфере корпоративного управления. И это не только поставщики и подрядчики, связанные с топ-менеджерами, но и обналичка, вывод средств за рубеж, а также скрытые материальные вознаграждения. Об этом на первой полосе сообщает газета «Ведомости». Губернатор Приморья Сергей Дарькин готов предоставить налоговую льготу предприятиям, которые возьмут на баланс объекты инженерной инфраструктуры ЖКХ, построенные к саммиту АТЭС 2012 года. Таким образом, краевая администрация надеется избежать повышения тарифа на водоснабжение и водоотведение для населения. Парламентская оппозиция считает, что это повесит на шею краевого бюджета очередного иждивенца и приведет к миллионному убыткам краевой казны. Об этом на первой полосе пишет независимая газета, а заглавлена публикация «Разорительное гостеприимство Приморья». Российская газета, заголовок «Не отмоются», а говорится в этой статье о том, что около 1 триллиона рублей такой объем капитала с признаками отмывания незаконно вывезен из России за рубеж в прошлом году. Это около 2% ВВП страны. Теперь заниматься этой проблемой будет специально созданная межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций. Ее возглавил первый вице-премьер Виктор Зубков, и он уже провел первое заседание. В этой же газете читаем о том, что два законопроекта, непосредственно касающиеся водителей, поступили в Госдуму. В первом предлагается ужесточить ответственность за незаконную установку на автомобиль спецсигналов. Незаконных, естественно. По мнению одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова, регулярные проверки, которые проводит ГИБДД вместе с ФСО, не дают результата. И даже чиновники не брезгуют устанавливать на свои машины нелегальные сигналы. Ну, а проблема в том, что сейчас наказание какое? Максимум, который грозит водителю, это лишение прав, а собственнику конфискация прибора и запрет эксплуатации со снятием номеров. То есть, по сути дела, ничего, пишет российская газета. Поэтому депутаты предлагают ввести огромную, практически непосильную ответственность за установку спецсигналов, а именно штраф до 200 тысяч рублей или арест на 3-6 месяцев. Изначально были даже более радикальные предложения. Но и на этот проект, который уже был отправлен в правительство, уже пришел отрицательный отзыв. Несложно догадаться, почему, пишет российская газета, а формальное объяснение такое, что принятие законопроекта приведет к конкуренции норм Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений, что позволяет констатировать наличие коррупционного фактора. Ну а во втором законопроекте того же самого депутата Нилова предлагается ввести уголовную ответственность за подставы на дорогах.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева читала утренние газеты в эфире «Радио Свобода». Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады опубликовал данные ежемесячного всероссийского опроса, в ходе которого людям задавались вопросы о доверии первым лицам страны и различным государственным органам, а также о том, за кого проголосовали бы граждане на президентских выборах 4 марта. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос, в правильном ли направлении идет страна, положительный ответ дают сегодня 41% опрошенных. Чуть меньше, 38% граждан, полагают, что страна движется по неверному пути. Впрочем, эти цифры в течение последнего года менялись не слишком сильно. А вот с рейтингом премьер-министра Владимира Путина происходили куда более заметные перемены. Он последовательно снижался. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
В декабре резко ухудшились оценки Владимира Путина. Вот баланс положительных оценок, он положительный, но он упал с 37 пунктов до 27 в декабре по сравнению с ноябрем. Сейчас он немножко выправился, он стал 30. Вообще, более позитивные оценки января, они по всему фронту, так сказать. Вот там, например, ответ на вопрос, дела идут в правильном направлении или страна движется по неверному пути. В декабре было минус 3 баланс, то есть Польша считали, что по неверному пути, в январе плюс 3. И мы видим по январским данным Левада-центра, что в целом люди вернулись с январских праздников с таким более позитивным настроением, чем у них было в декабре. Но в этом нельзя видеть никакого тренда.
А судя по вашим личным наблюдениям, каков этот тренд? Что меняется в настроениях людей?
Вообще, судя и по ФОМУ, и по Левада-центру, такой негативный тренд в отношении к Владимиру Путину, он не преодолен. Я напомню, что этот негативный тренд, он очень резко себя проявил с ноября 2010 года по март 2011 года. В замерах Левада-центра баланс одобрения Путина упал с 59 пунктов до 40. То есть на 20 пунктов он упал с апреля по декабрь. Он продолжал падать. Это такая мощная тенденция, действующая год уже с лишним.
Насколько я понимаю, вы считаете, что современный социологический инструментарий несовершенен и дает завышенные рейтинги правящего тандема и партии власти?
Да. У нас еще проблема заключается в том, что такие инструменты, они, в принципе, приспособлены для демократической, плюралистической системы, когда нормально работают СМИ, когда те или иные кандидаты обсуждаются на телевидении, и тогда можно вот уловить, как люди реагируют на общенациональную повестку, на ее изменения. И в нашей ситуации это выглядит не так, и люди, чем меньше они получают информацию о политических вариантах, меньше политических разговоров и обсуждений реальной повестки на телевидении, тем труднее им формулировать собственные суждения о политической реальности. В этой ситуации, они, как правило, люди закрываются, они не говорят с интервьюерами, им трудно сформулировать свои ощущения, значение.
Можно ли таким образом объяснить и тот факт, что предвыборные рейтинги партий практически совпадают с данными ЦИКа, несмотря на то, что наблюдатель фиксирует масштабные фальсификации вброса бюллетеней?
Да, несомненно, это была хорошая проверка. Было довольно много контролируемых участков по стране, то есть где наблюдатели проследили всю процедуру выборов, все были нормально подписаны листы, и мы можем ориентироваться на эти участки как на репрезентативные данные по выборам. И они показывают, что результат в партии «Единой России», он примерно не менее чем на 10-12, а может быть и 15 процентных пунктов ниже, чем тот, который прогнозировали социологи накануне выборов, две социологические службы ФОМ или ВАДА-центр. Я думаю, что это искажение происходит на уровне интервьюеров. Оно связано с тем, что люди отказываются отвечать на их вопросы. Тем, кому легко присоединиться к мнению большинства, а мнение большинства, как уверяют людей телевизор, это то, что они поддерживают и Путина, и «Единую Россию». Те, кому легко присоединиться к этому мнению, они отвечают интервьюерам. Те, которые абсолютно убеждены, что они против, они тоже отвечают. А те, кто в общем против, но им трудно присоединиться к мнению, которое противоречит мнению большинства, они отказываются отвечать. И таким образом, вот миф о большинстве, путинском, о большинстве «Единой России», который транслируется из телевизора, он затем транслируется в социологическое исследование, потому что люди не решаются пойти против этого мифа, как бы они не решаются сформулировать свою позицию, которая не совпадает с той, которую им объясняют, что это позиция большинства. Но на выборах они себя ведут иначе, они там более свободны, и поэтому мы получаем такое значимое расхождение, возможно, в 12, возможно, в 15 процентных пунктов.
Это был политолог Кирилл Рогов. Отвечая на вопрос, за кого из политиков вы проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 37% опрошенных Левада-центром называют Владимира Путина, 5% Владимира Жириновского, 8% Геннадия Зюганова, 3% Сергея Миронова и 4% Михаила Прохорова. Опрос был проведен 20-23 января по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность 3,4%.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Грани времени». Место Михаила Ходорковского в будущей политической жизни России. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с бывшими депутатами Госдумы Александром Осовцовым и Алексеем Кондауровым и адвокатом, членом Общественной палаты Еленой Лукьяновой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация, связанная с преступлениями на расовой и национальной почве в России за прошедший год.
«Поцелуй Путина» посвящена бывшему комиссару пропутинского молодежного движения «Наши».
Золотая репа вручается уже второй год подряд.
Британская столица стала убежищем для десятков богатых
российских. Суббота в Окленде началась мирно с полуденного митинга членов протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».